которые пересекаются с тем, что вам рассказывают на других лекциях, и с тем, что называется письменная история. У историков первобытности, у антропологов и у письменных историков два совершенно разных взгляда на государство. Этнологи смотрят на государство снизу вверх. Да? Они наблюдают общества, которые находятся на безгосударственной стадии. Или такие общества, которые вплотную подошли к порогу государственности, как, например, танганское общество, о котором мы с вами говорили в прошлый раз. Но так вот эту вот черту и не перешагнули. Историки же, наоборот, смотрят на проблему образования государства сверху вниз. Да, допустим, у нас есть русское государство. Да, но есть сейчас, оно было в 19 веке, было в 18 веке, было раньше, раньше, раньше. И, соответственно, Киевская Русь тоже считается государством. Да, потому что это предшественница Московской Руси. И сомнений в том, что Киевская Русь является полноценным государством, со всеми государственными институтами, да, такими как, не знаю, сбор налогов, границы, ни у кого не вызывает сомнений. По крайней мере, когда абитуриенты пишут сочинения, эссе, вступительных экзаменов, никто не выражает сомнения в том, что там Киевская Русь, да, Древняя Русь является государством. Это не принято в историческом дискурсе. И можно просто не принимать другую точку зрения, да, говорить, что там, не знаю, письменные историки не понимают ничего в образовании, в этапе образования государства, или можно говорить, что этнологи, что они там знают, все равно там мы не пукласы, и у нас все по-другому. Да? Но такой подход, он является антинаучным. Да? Наша задача как раз знать все точки зрения и пытаться понять их точки соприкосновения. Проблема вот границы государства, догосударственного какого-то этапа, или протогосударственного этапа и государства, это проблема, которую, знаете, есть такая ситуация детская в мультфильме про слоненка и мартышку, да, когда они перекладывают кокосы, где куча, где не куча. Да, вот один кокос на яму не куча, а 10 кокосов куча. Он начинает перекладывать, да, и на определенном этапе сказать, где куча, где не куча, невозможно. Так вот, вот с государством наблюдается примерно та же самая ситуация. Приведу сначала этнографический подход, потом исторический подход. Этнографический подход. У нас есть обычай уригубу. Уригубу. Обычай этот имеется у жителей Кабрианских островов. Написал его Малиновский, всем вам известный. Наверняка даже любимый. И обычай этот заключается в том, что шурин должен подарить своему зятю, а если не использовать анахронизмы, то брат жены должен дарить мужу своей сестры регулярные подарки. Как правило, эти подарки дарятся после сбора урожая и представляют собой некую часть урожая. Вот, условно говоря, у меня есть огород, и у меня есть сестра, а у сестры есть муж. Когда я собираю своего рода урожай, я определенную часть ямса дарю мужу своей сестры. Вот этот вот обычай называется уригубу. Мы с вами говорили об этом обычае, когда говорили на занятии об экономике традиционных обществах, о поставках, которые требуют неэквивалентного отдаривания. Вот муж сестры или зять, да, должен своему шурину раз в 2-3 года приносить в подарок некое украшение. И считается, что вот эти вот поставки ежегодные шуринов своему зятю отплачивают. В том случае, если мы имеем дело с классическим обычаем уригубу, то у нас есть, условно говоря, человек, у которого одна жена, у этой жены, ну, как правило, 1, 2, 3 брата, да, и человек получает некий достаток. Если этим человеком является бигмен, то у этого человека уже не одна жена, а 3, 4, 5 жен. Да. Соответственно, у каждой жены 2-3 брата. И эти поставки уже превращаются в достаточно солидный такой ресурс экономический. Но тем не менее, это еще не государство, да, это еще не какие-то сложные государственные отношения, это вполне еще система обмена традиционного общества. А дальше мы переходим на стадию вождя, да, на этап вождя. У вождя жен может быть и 20, и 30. Вот Малиновский, который описывал Ригугу, он зафиксировал на Трибрианских островах у вождя 60 жен. 60 жен у вождя. У каждой жены по-прежнему 2, 3, 4 брата. Да? Представьте себе, сколько мужчин посылает часть своего урожая вождю. То есть это уже такая существенная поставка. Во-вторых, поскольку вождя очень уважают, это человек, имеющий особый авторитет в трамбрианском обществе, ему дарят обычно не 20% урожая, а порядка 60%. То есть вы понимаете, что это уже такое очень существенное вливание экономическое. И, наконец, вождь, да, берет себе в жены, как правило, не рядовых общинников, жен, не рядовых женщин-общинниц, да? А он, как правило, берет себе в жены дочерей, сестер, бигменов из разных деревень на своем острове. То есть мы имеем дело с поставками одних достаточно высокопоставленных лиц еще одному более высокопоставленному лицу. Чем вам не сбор налогов? Да? Бигменам дарят подарки жители их деревень, бигмены в качестве хури-гугу, платы зятю, дарят эти подарки своему родственнику, который по совместительству является и вождем. Таким образом, получается, что значительная часть ресурсов, да, аккумулируется в руках вождя. Налоговый сбор в чистом виде. Где здесь поставить границу, да, государство и не государство? Это очень сложно сделать. Если, скажем так, еще учесть то, что один вождь может взять себе в жены действительно 60 женщин, а другой может взять себе в жены только 40 женщин, например. Да? И вот эта вот структура прото налогового аппарата, да, она изменится, она не является постоянной. Поэтому можно сказать, что это тоже не элемент государственного аппарата. Но, тем не менее, это уже нечто очень-очень напоминающее государственный аппарат. Другой пример. Когда Маклай касается больших людей, да, когда Маклай жил у Пласов, в деревне Бонку, как вы помните, если вы читали его дневники, ему предлагали стать большим-большим человеком, там вора-вора, да? То есть бигменом над бигменом, условно говоря. Маклай, естественно, это предложение принял, но тем не менее, само понятие там вора-вора, то есть большой-большой человек, противоположность там вора, просто большой человек или бигмен, да? Понятие само существует. Как первый этап, да, совершенно некая структура, не имеющая отношения к государственному аппарату. Затем вот эта вот структура может превратиться в структуру абсолютно государственную. Вот это вот сочетание бигмен-бигмен, да, вы можете даже найти ему аналогию во многих государствах, да? Существуют титулы король королей, шах-ар-шах, Шах-Шахов, да? Махараджа-Хираджа, Махараджа среди Махарадж и так далее. Да? Вот таких титулов много. Допустим, в Золотой Орде был титул Беклер-Бек, да? Бек среди Бек, который носил Мамай. А вот такого рода титулы встречаются в огромном множестве по всему миру. Да? И в тех случаях, когда эти титулы встречаются, они уже обозначают то, что государственные отношения вполне себе развелись. Так вот, на каком этапе Тама Бора-Бора, да, перестает быть просто самым уважаемым бигменом и становится королем королей, да, или царем царей? Тоже эту границу очень сложно провести. Это что касается такого этнографического подхода. Да? Вот мы просто в духе этнографов, в духе социальных антропологов говорим, что явления имеют сложную суть, да? Их функции меняются, и вот нельзя провести четкую грань. Исторический подход. В 80-е и 90-е годы, когда пересматривалась марксистская парадигма в истории, появился ряд статей вот как раз о вопросах образования государства. В марксизме была совершенно четкая теория образования государства. Мы сейчас с вами ее разберем, покритикуем, как это положено. А вот в 80-е и 90-е появились первые статьи, которые критиковали эту теорию. Вот, может быть, вы читали эту статью на семинарах по истории, нет, не читали, в следующем семестре, может быть, будете читать статью на семинарах по истории Древнего Рима. Елена Михайловна Штайерман написала статью о образовании государственных институтов в Древнем Риме. И пришла к выводу, что на ранних этапах Древний Рим нельзя считать государством. Это может быть сложное вождество, это может быть какая-то такая сложная родовая структура, но это не государство. Да, естественно, что такие выводы звучат очень странно и даже кощунственно. Например, в нынешнем Институте всеобщей истории есть группа историков-медиевистов, которые занимаются историей Киевской Руси как раз, которые работают под руководством Елены Александровны Мельниковой. Вы наверняка читали ее статьи на семинарах по истории Руси, по отечественной истории. Так вот, сотрудники этого отдела рассматривают Древнюю Русь именно как сложное божество, а не как государство. Ну, очень трудно назвать Древнюю Русь божеством, да, что мы буквы какие. Чтобы нас божеством называли. Но тем не менее, да, является ли по люди настоящим налогом? Это вопрос. Были ли у Киевской Руси границы? Это вопрос. Да, если там любые кочевники могли прийти под стенами Киева разбить лагерь. А является ли Древняя Русь государством? Является. Вот этот вопрос, скажем так, он отчасти политический, да, потому что если мы начинаем раскладывать по полочкам какие-то составляющие нашего государства, приходим к каким-то не таким государственным выводам, то, соответственно, приходится констатировать, что государство у нас не образовалось не в 862 году, как мы привыкли помнить, да, а позже, когда, это второй вопрос, да, который вызовет массу различных точек зрения и массу дискуссий. Поэтому вопрос о возникновении государства, он, скажем так, разрабатывается параллельно. Да? Этнографы разрабатывают его на материалах Океании, Южной Америки, Африки, да? А вот письменные историки на материалах тех государств, которые существуют и сейчас. Да? Тем не менее, скажем так, возможностей для диалога сейчас намного больше, чем в середине прошлого века. Да, проблема эта сложная. Да, ее вот так вот на лекции не решишь одним махом. Я вам скажу, как правильно, вы с этого момента знаете. Существует несколько точек зрения, да, на то, как вообще формируются государственные институты и в каких условиях формируются государственные институты. Эти точки зрения различаются, но при всех различиях, как правило, говорится о том, что есть целый ряд неких факторов, без которых образование государств невозможно. Например, образование государств невозможно при присваивающем типе хозяйства. Не могут охотники собирать или создать государство. Нет ни одного зафиксированного случая. Все государства, будь то протогосударства или то, что надо считать протогосударством, их не считают, считают государством, да, вот все эти структуры образуются у земледельцев и скотоводов. Второе. Общество должно овладеть рядом технологий. У нас не существует государств, в которых неизвестна керамика. Большинство государств, да, и даже протогосударств, связаны с овладением мастерством выплавки железа, металла, не железа, а металла. Таким образом, да, вот это тоже определенные предпосылки развития государства. Государства не могут образовываться в том случае, если социальное общество эгалитарно. Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что такое эгалитаризм. Говорили, что возможно это такое своеобразное отклонение или альтернативная ветвь эволюции. Но, тем не менее, государство образуется в обществах, где есть некое расслоение. Экономическое, социальное, информационное, можно вести дискуссию, но есть разные социальные слои общества. Вот это, скажем так, те факторы, да, которые способствуют образованию государства. Но это не значит, что вот все эти общества, обладающие чертами, которые я вам назвал, обязательно станут государствами. Чтобы им стать государствами, нужно что-то еще. Что это? Вот это некий фактор X. Да, ученые пока сказать не могут. Посмотрим на основные теории образования государства. Да. Первая теория – это марксистская. Первая она не потому, что она самая популярная, самая, не знаю, правильная, да, а просто потому, что наше общество и наша историческая наука все-таки наука постмарксистская, и в том или ином виде все вы и все мы сталкиваемся с проявлениями этой концепции и сейчас. И уж, конечно, если вы будете читать работы 80-х годов, 20-го века, 70-х, 60-х и так далее. Марксистская концепция исходит из тезиса, что начало вот этого пути от первобытного общества к государственному обществу связано с появлением прибавочного продукта. Появлением прибавочного продукта. Я вам давайте сейчас назову всю цепочку, а затем мы с вами пытаемся ее раскритиковать, усомниться, скажем так, в правильности всех этих тезисов. Когда появляется прибавочный продукт, то есть некое количество вещей, которые люди не могут потреблять сами, да, не могут съесть, не могут надеть и так далее, то первоначально эти вещи съедаются вот этой вот, этим перераспределением и бигменским дарением. Да? Лидеры, которые имеют излишний прибавочный продукт, они раздаются со всеми. Но затем, как считали историки-марксисты, да, вот очень важное замечание, марксистская теория образования государства – это не та теория, которую придумал Маркс. Да? А это та теория, которая возникла в рамках марксистской исторической науки в Советском Союзе в 20-30-е годы. Она восходит идею труда Маркса, но вот Маркс один за другим вот эти тезисы не писал. У Маркса были идеи о том, что государство имеет свою структуру в Азии, как говорим, об азиатском способе производства, и в Европе. Да? Это разные идеи. Да, возвращаясь к нашим правилам, да, пути развития и появления государства. Значит, появление прибавочного продукта связано с тем, что одни семьи лучше умеют выращивать какие-то растения, да, или лучше охотятся на животных, или лучше выращивать какие-то виды животных, а другие хуже. Поэтому в одних семьях прибавочный продукт является регулярным. То есть они постоянно там, не знаю, выращивают больше свиней, постоянно выращивают больше мяса, больше зерна, не знаю, больше коз, кого хотите. А другие семьи регулярно не выращивают лишнее количество зерна, коз, яйца и свиней. Соответственно, вот те семьи, в которых прибавочный продукт регулярен, да, заинтересованы в том, чтобы избавиться от общины, чтобы свой прибавочный продукт не раздавать соседям, которые ничего не делают. И происходит по Марксу, это второй пункт этой схемы, не по Марксу, а по истории по марксистам, второй пункт схемы, парцеляция общества. Парцеляция общества. Община отходит на задний план, да? Как правило, часть общинных функций сохраняется. Ну, например, каждая семья начинает вести свое хозяйство, появляется отдельный огород у каждой семьи. Каждая семья получает свой склад для продуктов труда. Соответственно, когда семья не стеснена, вот эта вот семья, которая лучше других семей выращивает что-то, да, не стеснена опекой общины, она начинает этот прибавочный продукт накапливать. Происходит накопление прибавочного продукта, и это ведет к расслоению общества. Это третий пункт. Расслоение общества. То есть те семьи, которые не производят прибавочного продукта, они остаются на неком прежнем уровне. Те семьи, которые производят прибавочный продукт, да, они накапливают его, накапливают. Да. Появляются у нас бедные и богатые. Бедные и богатые. А когда появляются бедные и богатые, происходит несколько вещей. Да? Во-первых, бедные идут работать богатым, и появляется эксплуатация. Эксплуатация. Во-вторых, богатые стремятся неким способом свое положение особое в обществе подчеркнуть. И появляются особые титулы, возникает знать. Титулы становятся наследственными. Ну и наконец, когда появляются эксплуатация, наследственные титулы, имущественное неравенство, то следующим этапом является уже появление государственных институтов. А государственными институтами могут быть рабство, да, аппарат принуждения, и регулярные налоговые сборы. И появляется государство. Что думают этнографы по поводу этой схемы? Что к каждому пункту можно предъявить претензии и раскритиковать. Ну, во-первых, что такое появление прибавочного продукта? Да. Вот, условно говоря, я, не знаю, произвожу что-то, да, я не могу произвести больше. И когда я надеваю технологии какого-то увеличенного производства, у меня появляется прибавочный продукт. Да. Но Если мы с вами имеем дело с обществом собирателей, вот у нас роща кокосовых пальм. Вот я залез на пальму, взял кокос и выпил его. Что мне мешает залезть на пальму, да, и сорвать не один кокос, а 30 кокосов? Вот у меня будет прибавочный продукт. Мне мешает то, что я не могу потребить эти кокосы. Да? Если я их срублю, сложу внизу, они начнут портиться. А пока они растут, они, скажем так, представляют собой такой запас для меня. Поэтому вопрос о прибавочном продукте, он такой сложный. Представьте себе, что у нас магазины, да, а в них не нужно платить за товар. Вы бы стали ходить регулярно в магазины и выносить оттуда все, стаскивать домой. Ну, наверное, может быть, стали бы, да? Ну, условно говоря, вот у вас есть магазин, там, не знаю, видео, вы носите холодильник. Вы наставили всю квартиру холодильник, а дальше что, да? Если они действительно бесплатно, да, ну, потом вы будете носить их обратно. На определенном этапе вы поймете, что вам не нужно это все носить, потому что это вот есть этап. Вот большинство обществ охотников и собирателей живут именно в такой ситуации. Например, стоит посредине деревни дерево апельсиновое, к нему приставлена лестница, чтобы легче можно было забраться и сорвать апельсин. А не оградка, как у нас, чтобы никто чужой и плохой не подошел и не взял апельсин. Это другая, не знаю, ментальность, если хотите, другой тип организации общества. У них прибавочный продукт возможен. Пошел охотник в лес, да, и убил не одного комнича, не одну капибару, а двух капибар. Такое возможно. Другое дело, что если этих капибар не смогут съесть, то охотник этого делать не будет. Не потому что он не может, а потому что в этом нет необходимости. Да? Поэтому понятие прибавочного продукта с точки зрения этнографии выглядит очень странно. Прибавочный продукт имеет смысл тогда, когда его можно, не знаю, как-то использовать. Да? А если просто, не знаю, выращивать 10 раз больше ямса, да, и он будет гнить, то вот если, как говорил Малиновский, да, ямс вырастить, сложить в специальном сарае, он сгниет на глазах у всей деревни, и это с испортившейся ямс повысит престиж человека, да, тогда в этом есть смысл, да? Но если просто там, не знаю, засеять в два раза больше поля и там второй половиной просто не пользоваться, чтобы ямс сгнил прямо там, где его посадили, вот в этом смысла совсем нет. Поэтому понятие прибавочного продукта для большинства традиционных обществ, оно бессмысленно, да? Он есть всегда, да? Лес, в принципе, бесконечен. И море, в котором можно ловить рыбу, или река, или озеро, оно тоже бесконечно. Можно, пожалуйста, только и ловить рыбу. Другое дело, что не в рыбе же счастье, конечно. Это, скажем так, критика первого пункта марксистской теории. Второй пункт – парцеляция. Опять же, с одной стороны, семьи заинтересованы, как считал Маркс, в том, чтобы вот этот вот их прибавочный продукт оставался им, да? Но в этом заинтересованы семьи в Европе, которые, во-первых, понимают, что этот прибавочный продукт может быть во что-то конвертирован, во власть, в найм работников, хотя бы в запасы на следующий год, да? И второе, скажем так, вот эти люди понимают, что им проще купить, да, какую-то помощь у других людей, чем устанавливать с ними какие-то дружеские отношения. В традиционном обществе ситуация обратная, да, поскольку значительная часть пищи получается в ходе ведения присваивающего хозяйства, потому что все папуасы, все, не знаю, полинезийцы, которые выращивают свиней и ямс, при этом остаются охотниками, рыбаками, собирателями. Они определенную часть своего дохода получают от охоты, рыболовства и собирательства, то есть от присваивающего типа хозяйства. При этом типе хозяйства Возможно, например, такая ситуация. Это очень стохастическое хозяйство. Да? Пошли охотники, большая группа. Поймали какое-то животное большое, не знаю, четырех казуаров. Да? А на обратном пути на них напал леопард и отобрался. Конечно, это не правда, так трудно представить себе такую ситуацию, но вот такую ситуацию гораздо легче вообразить в отношении, не знаю, там, рыболова, который наловил много рыбы, потом его лодка утонула, чем в отношении земледельца. Да? Так вот, естественно, что в условиях, когда продукция твоего, твоей хозяйственной деятельности может по целому ряду объективных причин исчезнуть, человек заинтересован в том, чтобы у него были постоянные хорошие отношения с соседями, а не увеличение продуктивности собственного хозяйства. Именно поэтому существует дарение. И именно поэтому именно дарение на определенном этапе развития общества повышает престиж и социальный статус. Чтобы дарение трансформировалось в сбор, да, как это происходит при переходе от гигменов к вождям, должны произойти некие изменения. Вот почему эти изменения происходят? Пока четко не описано. По крайней мере, вот этот вот переход от бигменов к вождям не является, знаете, таким общим, универсальным и повсеместным. В ряде случаев такой переход происходит, да, в Полинезии есть такие общества, а в ряде случаев не происходит. Да. У многих народов Африки, у многих народов Амазонии, у многих народов, которые считаются такими традиционными, в горах Индии, в горах Филиппин, остаются лидерские отношения, где центром является бигмен. Да, и основным свойством лидера является именно дарение. Поэтому не, вот, знаете, существует, условно говоря, бигмен, согласно идее Маркса, да, он должен обособиться от общества и начать вот это свое богатство, которое у него есть, накапливать. Да. Есть множество обществ, которые европейцы наблюдают, ну, как минимум, уже 2 века, да, с середины, с начала 19-го по конец 20-го, да. И эти лидерские отношения бигменского типа, да, остаются, да, не копят бигмены, а раздают. Вот нет у них внутренней потребности накапливать и отделяться от общины, процелироваться. Соответственно, вот этот вот пункт марксистской теории тоже не бесспорен. Да? Возможно, в каких-то ситуациях процеляция происходит, но не всегда. Следующее, да, возникновение экономического расслоения общества. Опять же таки, те общества, которые мы наблюдаем, ну то есть объясню свои, как бы, позиции, с которых я критикую марксизм. Да? Если бы эта теория была действительно универсальной, то мы бы должны были бы наблюдать ряд обществ, которые находятся на пороге образования государства. Да? То есть мы должны были бы наблюдать общество, где, условно говоря, которое процелируется, общество, где возникает имущественное расслоение и так далее. Но вот этих вот этапов, да, мы не наблюдаем сейчас. То есть общество, те общества, которые называются архаическими или традиционными, и на основании которых мы реконструируем первобытность и переход государства в том числе, они не дают нам экономического расслоения. Более того, когда современные англоязычные ученые говорят о том, что является важнейшим видом собственности, да, то оказывается, что важнейшим видом собственности является не продукты, не земля, то, что является видами собственности, основными видами собственности у нас, не знаю, какое-нибудь орудие труда, а важнейшим видом собственности является информация традиционных обществ. И накапливая информацию, да, накопление информации не ведет к экономическому расслоению. Да? От того, что я знаю, не знаю, больше мифов, У меня не станет лучше расти. Да, от того, что я там умею танцевать больше танцев, рыба у меня лучше плевать не станет. Да, это совершенно разные вещи. И вот владение информацией не ведет к, скажем так, тому, что какая-то семья начинает экономически обосабливаться от других. Да? То есть проблема экономического расслоения, она также очень условна. Это такая вымышленная проблема. Следующий вопрос – это вопрос о наследственности титулов и об эксплуатации. Да? Вопрос о наследственности титулов и об эксплуатации. И здесь тоже можно выражать множество сомнений. Ну, например, мы, когда говорим о наследственности титулов, мы имеем в виду, естественно, большинство из нас, да, что титул переходит по наследству от отца к сыну. И более того, для многих из нас является аксиомой, что наследство переходит к одному сыну, да, либо старшему, либо младшему, а не к какому-то из сыновей, к какому-то передаку. То есть мы мыслим вот этими четкими схемами. А эти четкие схемы в большинстве традиционных обществ не работают. Например, если брать такое раннее государственное общество, иракезов, Великих Озер, да, которое очень подробно описал Льюис Генри Морган, тоже вам известный, в книге «Лига хода на Сауне» или «Иракезов». Вот в этой работе говорится, что у иракезов существуют вожди, да, выбранные такие депутаты, которые называются сахемы. Не сахемы. И должность сахема является наследственной. Каждый род, да, каждая авачира выбирает или предлагает одного сахема. Таким образом, каждый в конкретный момент времени, да, из, условно говоря, одной авачиры, да, приходит один сахем. В рамках авачиры, в рамках рода, эта должность является выбранной. То есть, да, сахем должен быть от этого рода, но в этом роде, в этом клане обычно бывает несколько мужчин. И члены клана советуются, да, в принятии решения участвуют и женщины клана, поскольку общество иракезское матрилинейное, и их убирают сахемы из своего клана. Поэтому эта должность, с одной стороны, наследственная, с другой стороны, выбрана. Точно так же во многих королевствах Океании. Допустим, у нас есть такое королевство Мбао.
Королевство Мбао.
В этом королевстве это, естественно, никакое не королевство. Это такое вождество, даже несложное вождество. Мы сейчас поговорим о том, что такое сложное вождество. Да? Королевством его назвали английские путешественники, которые увидели, как замечательно Токенбау, да, глава этого королевства, управляет огромным островом фиджийским Витилеву. А вождество Мбао превратилось в королевство в глазах европейцев после того, как Токенбау, да, глава этого, в кавычках, государства, нанял одного пирата с мушкетом. Этот пират с мушкетом быстро подчинил ему огромный остров, огромное количество общин. И вот, этот Токенбау, да, правитель государства Мбао, он избирался из своей деревни подобно тому, как выбирается бигмен. То есть вот он был военным вождем, лучшего военного вождя из деревни делали Токенбау. Соответственно, возникает вопрос, насколько эта вот, должность является наследственной. Да? То есть в рамках, не знаю, поселение МБАО, да, она наследственная. Так у нас тогда и должность, не знаю, президента Америки наследственная, да, обязательно должен быть американец. Да, никогда не может быть француз. Там, гражданин Франции не может быть президентом Америки. Вопрос в том, да, что мы поднимаем под наследственностью, да, передача по наследству. Если передача по наследству осуществляется в рамках какой-то широкой группы, да, достаточно большой, то это не совсем наследование. А если переходит от отца к сыну или от отца к старшему сыну, то таких случаев очень и очень немного. Очень немного. Да, вопрос эксплуатации. Следующий вопрос. Тоже вызывает большое количество сомнений. Ну, я обычно привожу пример, такой, может быть, не очень вписывающийся в нашу концепцию первобытности, как чего-то связанное с Африкой и с Океанией. Да? Обычай такой существует у якутов у нас в России – отдача коров в тело. Отдача коров в тело. В чем он заключается? Что богатые якуты на лето передают коров своим более бедным соплеменникам, односельчанам. И те в течение лета должны обеспечивать ее кормом, могут пользоваться молоком, а на зиму они, соответственно, должны дать корову обратно и запасти для нее сено. Эксплуатация это, с одной стороны, да, сено должны запасти, да и корову все лето содержать, чем не эксплуатация. А с другой стороны, если семье нужно молоко, да, то можно рассматривать эту же ситуацию как кредит. Да. Пожалуйста, кредит. Здесь очень многое в этой ситуации зависит от инициатора. Если бедный человек приходит к богатому и просит что-то, да, то это кредит. Да. А если богатый навязывает бедным, то это эксплуатация. Вот во всех видах эксплуатации есть вот эта двойственность. Кстати, когда мы говорим об эксплуатации, о зависимом феодальном населении на Руси, да, Рядович, Запад, то вопрос о том, кто был заинтересован в этой зависимости, он тоже недалеко, не такой однозначный, как бы, по крайней мере, нам говорили, что злые феодалы, да, навязывали договоры и суды, да, бедным крестьянам, чтобы их заковалять и эксплуатировать. Совсем нет. Очень часто сами крестьяне приходили, злые крестьяне приходили к добрым феодалам и просили у них, соответственно, какую-то суду или просили у них заключить с ними договор. Да. Более того, если почитаете Ключевского, очень часто в холопство, да, люди сами приходили и просили взять их в холопы. И часто в 16 веке, в 17 веке положение холопа в Москве было намного лучше, чем положение свободного горожанина. Это зависело от многих факторов. Да? Я не говорю, что быть холопом хорошо, да? Я говорю, что нет вот такого однозначного, не должно быть однозначного отношения к зависимости как к чему-то плохому, да? Как учили в рамках марксистской парадигмы. Да. Если говорить о рабстве, то мы с вами тоже об этом уже говорили, когда обсуждали безликую силу мана. Да? Очень часто рабам не дают работать. Раб – это человек, который демонстрирует высокий статус своего хозяина. Раб – это, как правило, человек упитанный, потому что его хорошо кормят, а бегать ему не надо. Да? Бегать, прыгать и голодать. Раб, как правило, это человек, который никуда не убегает, хотя его никто не приковывает, не знаю, к пальме, почему там еще можно приковать. Не потому, что у них нет железных цепей, они приковывают, а потому что потерявший ману человек не вернется в свою общину. Да? Человек без маны рассматривается как живой труп. И, соответственно, он точно так же не нужен своей общине, как и в этой общине. Но он нужен вот этому человеку, который его победил. Да? Единственная для него фактически возможность жить в этом мире – это остаться рабом. Не буду вас убеждать в том, что у меня как получается, что вроде такой пафос общий, да, что быть рабом хорошо, да, делать ничего не надо, кормят, да, работать не заставляют. Рабов в первую очередь приносили в жертву, если случался какой-то праздник. Вот на празднествах типа Потлача, да, помимо лодок и имущества убивали еще рабов, если у человека, который справа Потлач, были рабы, их убивали. Соответственно, рабов было быть не очень хорошо. Но тем не менее, было, рабу было плохо не потому, что он жил так, как вот мы привыкли представлять себе рабов в Древней Греции, там, Египта, да, а по другим причинам. Да, и рабство, там, домашнее рабство или рабство океанистское существенно отличается от того рабства, которое существовало в плодородном полумесяце. Да, таким образом, получается, что вот эта вот марксистская схема, она с одной стороны логична, даже возможна. Я не буду говорить, что это абсолютно неправильная там, схема образования государства, и не верьте, когда вам скажут, что такое когда-либо было. Такое, эта схема могла иметь место, такая трансформация в принципе возможна. Но нужны некие дополнительные причины, по которым, да, вследствие которых, да, эволюция пойдет именно по этому пути, а не по десятку других, которые я вам сейчас обрисовал. Потому что существуют альтернативные, да, формы вот, развития этих же феноменов. Второй, да, такой путь к образованию государств предложил немецкий ученый Карл Витфогель. Вам рассказывали про Карла Витфогеля?
А.
Да? Карл Витфогель. Согласно теории Карла Витфогеля, она называется гидравлическая теория, вот тем фактором, который способствует образованию государств, является необходимость гидротехнических или ирригационных сооружений. Гидротехнических или ирригационных сооружений. Если нет необходимости строительства каналов, колодцев, прудов, да, для сохранения воды, то возникновение государства либо откладывается, либо идет под влиянием каких-то других факторов. Все крупные государства древности, да, древнее египетское, междуречье Тигра и Евфрата, древнее индийское, древнее китайское, все эти государства возникли на больших реках и связаны с ирригацией. Именно для строительства ирригационных сооружений необходима аккумуляция большого количества человеческих ресурсов. Появляются распорядители, да, люди, которые организуют строительство этих сооружений. И именно когда возникает такая необходимость, появляются и государственные институты. Отчасти, да, это теория правил. Действительно, большинство таких классических государств древности – это государства на больших реках. Но, тем не менее, допустим, классическая древность, древние Греции, древний Рим уже не связаны с большими реками. Да? тем не менее государство там образовалось. И здесь перед нами встает вопрос. Это уже вопрос не к этнографу, я на него отвечать не буду. Да? Я сделал несколько комментариев. Вопрос о том, образовались ли государства Древней Греции и Древнего Рима под влиянием уже появившихся государств Древнего Египта и Междуречия, или же они образовались самостоятельно. В начале 20 века было такое научное направление, которое называлось панегиптизм. Панегиптизм. Его таким наиболее деятельным сторонником был британский ученый Грефтон, это имя Элиот Смит, через летис от фамилии. Грефтон Элиот Смит. Грефтон Элиот Смит. Это такой, знаете ли, вариант Макса Мюллера. Он считал, что есть ряд элементов культуры, в частности, среди них он видел, выдвигал веру в Бога Солнца и строительство ирригационных сооружений, да, которые являются, вот, скажем так, египетским вкладом в историю. И эти элементы от государства к государству передаются от Египта, соответственно, через критомикенскую цивилизацию в Грецию, через Междуречие, Индию и Китай в Полинезию и так далее. То есть вот такой, это вот классический пример диффузионизма. Вам про диффузионизм рассказывали на лекции по этнологии. Такой, даже это не просто диффузионизм, это называется гипердиффузионизм. Вот это одна точка зрения, да, что образовались государства сначала, и потом уже рядом с государствами образовывались следующие государства. А другая точка зрения может быть, что существует, условно говоря, гидравлический путь государства и какие-то альтернативные пути государства. Еще раз, я на этот вопрос ответить не могу. Современная наука пошла по, скажем так, по пути констатации различных случаев образования государства. Поэтому существует несколько таких направлений, которые изучают различные случаи образования государства. Вот одно из направлений, или тоже у него есть своя теория, хотя не уверен, что это можно назвать полноценной теорией, теория суперсложных вождеств. Теория суперсложных вождеств. Одним из ее разработчиков, одним из ее идеологов является отечественный ученый Николай Николаевич Крадин. Николай Николаевич Крадин. Он работает в Владивостокском университете и является одним из таких наиболее известных отечественных ученых в области изучения ранних государств. Николай Николаевич Крадин. Что пишет Крадин? Да? Он пишет, что вот развивается вождество. В вождестве все завязано на вождя. И окружение вождя, как правило, представляет собой родственников этого вождя. Ну, например, не знаю, у индейцев Шингуана есть вождь, да, есть хозяйственный вождь, вождь, который определяет экономическую активность племени. Вот хозяйственным вождем всегда является старший сын основного вождя. Да. Как только вождь умирает, его сын становится основным вождем, его сын становится хозяйственным вождем. Да? То есть, условно говоря, государственный аппарат тождественен некому кладу, да, родственнику. Поэтому вот такой тип государств, такой тип вождеств мы не считаем государством, поскольку все государство основывается на родственных принципах. Вспомните древнерусское государство, да? Как там формировался государственный аппарат. И тоже задумайтесь над этим. Так вот, на определенном этапе Когда вот возникают такие вождества с аппаратом из родственников, в одном месте вождества, в другом месте вождества, в третьем месте вождества, в четвертом месте вождества, в пятом месте вождества, да, может возникнуть некая структура, которая дублирует вождество, но на более высоком уровне. То есть есть вождь, да, и у него там какое-то какие-то подчиненные. Да. Может возникнуть структура следующего уровня, да, в которой все вожди станут родственниками, а некий человек, может быть, пришли, может быть, один из этих вождей, станет вот таким вождем над вождями. Словно говоря, как вождь является в своем аппарате одновременно старшим мужчиной, да, то точно так же вот в этом супервождестве или суперсложном вождестве этот человек будет носить титул отца. Как у нас обращались к царю? Ну вот схема достаточно такая распространенная. Вот Кранин является специалистом по кочевникам. И он как раз изучает империю Чингисхана, империю Хунну вот с этой точки зрения. Какие он приводит доводы в пользу того, что это государство монголов, да, было именно таким суперсложным вождеством? Он приводит в качестве довода тот факт, какую дань брали монголы с Китая. И оказывается, что эта дань берется такими тритарными продуктами, как, например, шелк, да, и еще целым рядом других продуктов, фарфор, которые, знаете, рядовой монгол-кочевник не будет использовать, знаете, в повседневной жизни. Не знаю, в качестве одежды, накидки для юрты или чего угодно там. Получается, что вот эта вся дань идет вот этому самому вождю. Да? А вождь ее распределяет между своей вот этой вот семьей, такой семьей государством. А вот эти вот вожди первого уровня, да, они как раз заинтересованы в таких предметах, потому что эти предметы, они как рабы в Меланезии и Полинезии, они демонстрируют их статус. Им такие предметы нужны. Они заинтересованы в их получении. В чем особенность таких суперсложных вождеств? Ну, во-первых, эти суперсложные вождества очень сильно связаны с личностью. Вот с тем самым кружочком, который нарисован сверху. Как только эта личность меняется, как правило, эти суперсложные вождества распадаются. И после Чингисхана его империя распалась очень и очень быстро. Не сразу, да, но очень быстро. Кстати, вот точно так же быстро распадались многие империи. Раннефранцузские, древнерусское государство тоже сначала объединило множество земель, а потом опять распалось. Да? Возможно, опять-таки, что в этой теории сверхсложных вождеств есть свои рациональные моменты. Свои рациональные моменты, которые можно применять не только к кочевым империям, но и к более широкому спектру государственных образований. Ну и, наконец, существует концепция, не концепция даже, а направление исследований ранних государств, которые ведут целый ряд исследователей, но такими идейными лидерами у них являются Классен из Кальмина. классы фискальные. Классы фискальных. Они выделяют, вот они движутся по пути такому аналогичному тому, по которому двигались ученые-марксисты, они пытаются найти некие универсальные черты государства. Что должно появиться, чтобы мы считали некое образование государством, да? А не таким суперсложным божеством или особыми такими разветвленными общинами, структурами и так далее, и так далее, и так далее. Они выделяют четыре признака какого-то государственности в целом. Точнее даже четыре признака ранней государственности. Первый признак – это сакральность лидера. Как правило, в ранних государствах глава государства является либо сыном Бога, либо наместником Бога на земле, либо человеком, который обладает особыми какими-то сверхъестественными способностями, да, лечить может людей и так далее. Сакральность лидера, первое что. Марка Блока, да, французского историка, который вам наверняка известен по школе аналов, есть книга «Короли чудотворцы». Да, потому что сотворение чудес является важным элементом власти на ранних этапах государственности. Ну, соответственно, примеры о Полинезии, да, где в Полинезии на Таити, да, вождь имел право на все, к чему он прикоснется рукой. Да. Прикоснулся к предмету, это его предмет. Прикоснулся к хижине, это его хижина. Поступил ногой на землю. Все. Никто больше касаться земли не должен. Поэтому вождей носят на либо специальных таких носилках, либо просто на плечах. Они не должны касаться земли. Вот вам, пожалуйста, сакральность руководителя в чистом виде. Следующее свойство раннего государства. Точнее, руководителя раннего государства. Это функция управления. Король должен руководить своими подданными в совершенно разных ситуациях. И на войне, и давать советы по торговле, и в мирной жизни, и так далее. Книга Алексея Сергеевича Щеблева «Легенды о первых русских князьях». И там как раз говорится о том, что многие князья, древнерусские, существовали легенды, да, о том, что они были лучшими пахарями. Князь пахарь. Да, то есть и он и военный князь, да, и при этом он же может руководить в современной политике это называется популизм, да, когда руководитель государства приходит на какое-то предприятие, начинает там на станке что-нибудь делать, там, не знаю, пытается вмешаться во все дела, там, в каком-нибудь детском садике какую-то конкретную проблему там протечки воды решить. Но вот это, скажем так, по всей видимости, некая такая форма демонстрации своих вот таких лидерских качеств. Вот на каком-то этапе, на этапе ранних государств, это было обязательной необходимостью, да, это было необходимо чем-то обязательным. Да, а сейчас это уже не так важно. Следующий аспект ранних государств – это защита. Защита. Причем защита в двух ипостасях. Первое – это защита подданных от внешних опасностей. Защита подданных от внешних опасностей. И военная составляющая – это, скажем так, достаточно частая составляющая ранних государств. Но второе – это защита, собственно, личности раннего государя, да, лидера раннего государства, раннего короля, от кого-то ни было. И, как правило, в ранних государствах появляются такие очень интересные образования. Например, вот у Чаки есть такая замечательная книга, называется «Чака». В Узулусах, да, было подразделение женщин-охранниц, которые охраняли Чаку. И, собственно говоря, вот такие вот элитные женские батальоны, какие-то особые телохранители, которые постоянно ходят в масках, чтобы придать им какой-то такой особый статус, да, это тоже вот черта ранних государств. Черта ранних государств. И последнее свойство раннего государства по классовому скальнику, да, это редистрибуция. Редистрибуция. То есть перераспределение монашек. Перераспределение. Вот какова картина какого-то там викингского вождя Писана? Да? Это человек, который постоянно что-то дарит. Постоянно одаривает свои дружины. Да, все захваченное в боевом походе является собственностью вождя. Да? И вождь не оставляет это себе. Он одаривает дружинников, а то, что, скажем так, что он не может подарить, он может, такая скандинавская форма подлача, закрывает сундуки и выбрасывает в болото. Там, где эти богатства никогда не могут быть вынуждены. Вот это тоже свойство раннего государства. Если мы на эти свойства посмотрим, да, то перед нами опять во весь рост становится та же самая проблема, которую я поставил в начале лекции. А где грань? Есть ли редистрибуция в догосударственных обществах? Есть. Ведь при распределении, мы об этом в прошлый раз говорили, при распределении добытого мяса, добытых каких-то продуктов, да, продукт может поменять несколько хозяев. И если бы это распределял охотник, да, мясо, это называлось бы дистрибуцией. Но поскольку он передает это право другому человеку, это уже называется редистрибуцией. Когда это мясо меняет первого хозяина, это можно назвать рередистрибуцией. И так далее. Если это поменяет 5 хозяев, да, то можно придумать такой замечательный научный термин, который я не произнесу, да, который может обозначать эту форму взаимоотношений. Поэтому редистрибуция – это не уникальная черта государства. Да? Она формирует раннегосударственную культуру, раннегосударственные отношения только в совокупности со всеми остальными тремя факторами. Да? Защита. Да? Как правило, действительно, на таких догосударственных стадиях защита – это, конечно, дело коллективное, Но, тем не менее, каждый мужчина взрослый должен уметь владеть оружием и защищать свою деревню от какого-то набега, должен не какой-то вождь, да, со своими молодцами, дружинниками, да, а сам человек, который живет в этой деревне. Но, тем не менее, в тех обществах, которые ведут регулярные войны, существуют и регулярные военные образования, которые могут существовать и на догосударственном этапе. Точно так же с управлением. Да? Как я вам говорил, когда мы говорили про бигмена, от бигмена, как вот человек, который знает волю духов, ждут советов во всех случаях. И в случае, в той сфере, в которых он является признанным лидером, допустим, если это бигмен рыболов, да, сфера рыболов, но советы бигмена рыболова будут слушать. И в проблемах, связанных с семейной жизнью, и в проблемах, связанных с военным делом, и в проблемах, связанных с организацией какого-то празднества и так далее. То есть здесь вот проблема управления, она тоже имеет смысл в совокупности с другими свойствами, а не отдельно самому себе. Ну и то же самое с сакральностью. Скажем так, сакральность, как и защита, пожалуй, наиболее, скажем так, характерный признак государства. Но, опять-таки, повторю, что существует множество примеров, полинезийских в первую очередь, где сакральный лидер существует, а государство так и не создалось. Да, вот это вам точка зрения на государство снизу. Да, скорее всего, даже не на государство, а как вот уже бывало не раз, я вам обозначил некие проблемы, которых с противоположного ракурса просто не видно. Это не значит, что нужно хвататься за голову и говорить, что же мы там делаем, как же жить дальше. Эти проблемы существовали всегда, и специалисты-историки о них прекрасно знали. Но не знать совсем о вот этих проблемах условности вот этой границы между догосударственным образованием и государством, специалисту положено. На этом мы заканчиваем с вами курс по первобытности. Следующее занятие у нас будет по современным, так называемым, конечно, первобытным обществам, по проблеме оккультурации. Спасибо за внимание.